Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович рассказываем вам о самых важных новостях о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы, как всегда, сегодня расскажем о международных усилиях помощи Украине, о том, как украинские власти совещаются по поводу происходящих боевых действий. Ну и, естественно, не оставим своим вниманием сагу о кольцах, видимо, новое издание, которое решил предложить публике Владимир Путин. Но начнем, как всегда, с того, что происходит в самой Украине, с обстрелов и развития боевых действий. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Российские военные 26 декабря нанесли удары по 6 украинским регионам, в частности, из градов и тяжелой артиллерии наносили удары по Никопольщине, это Днепропетровская область, в результате чего были повреждены газопроводы и электросеть. То есть продолжаются удары практически в ежедневном режиме по объектам инфраструктуры. Также российская армия продолжает массированно обстреливать Херсонскую область из реактивных систем залпового огня, минометов и тяжелой артиллерии. Сам Херсон был атакован 11 раз. Попали в завод, частные многоквартирные дома, детский сад и станцию экстренной медицинской помощи. Также сегодня Украина вернула тела 42 погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции. Операция по передаче тел проводилась офисом уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовыми структурами. Министерство реинтеграции сообщает, что в целом уполномоченному по пропавшим без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников. Ну и на этом фоне сегодня, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники заседания обсудили реализацию предыдущих решений по отдельным участкам, в частности, в районе населенных пунктов Бахмут и Кременная. Сейчас Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Россияне уже более полугода пытаются взять этот город, бросают на это огромные силы, но пока взять Бахмут им так и не удалось. Боевые действия идут также недалеко от оккупированной Кременной. Здесь построили мощную оборону, и россияне стягивают туда большое количество резервов и техники.
При этом есть некие признаки того, что России удается надавить на Беларусь с целью заставить ее все-таки более плотно участвовать в войне России против Украины. В частности, мы знаем, что в Санкт-Петербурге встречались Путин и Лукашенко, про всякие перстни, кольца всевластия, и мы потом, конечно, расскажем, но уже есть признаки того, что давление российское результативно. В Минобороны Белоруссии сегодня сообщили о том, что они прекратили действие соглашения о дополнительных мерах доверия и безопасности с Украиной. На самом деле разрыв произошел. Белорусы говорят, что это произошло по инициативе украинской стороны, но это и белорусское тоже решение. Во всяком случае, очевидно, что теперь стороны не смогут осуществлять контроль военной деятельности на глубину до 80 километров, как это предполагалось данным соглашением. Ну и, возможно, это будет помогать белорусскому руководству, скажем, предотвращать какую-то украинскую разведку прилегающих границ территорий, соответственно, скопление там войск.
Но я напомню, что на прошлой неделе в пятницу у нас вышло большое интервью. Я напомню, что по пятницам подкасты часто выходят именно в форме интервью. Это был большой разговор о роли Беларуси в этой войне. Как раз на эту тему. Так что вы можете послушать, найти его и на нашем сайте, в Apple подкастах, в Google подкастах или даже на YouTube. Это был разговор с Павлом Слюнькиным, бывшим белорусским дипломатом.
Ну и Лукашенко, комментируя свою встречу с Путиным, сказал, что они добились окончательного решения многих вопросов. Вот что значит нечувствительность к языку у человека. Вообще очень много всего происходит серьезного в СНГ. Есть очевидные ощущения от неформального саммита СНГ, который состоялся в Санкт-Петербурге, что страны этого довольно пассивно продолжающего существовать содружества хотят как-то отстраниться от России и часто иногда показать, что позиция их по Украине серьезно отличается. Ну, например, Украина сообщила, что получила от Казахстана электрогенераторы для больниц. Киеву был передан 41 генератор для бесперебойного снабжения украинских медицинских учреждений электроэнергией. Ну и об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины. Это, конечно, жест казахстанских властей, который должен, как минимум, вызвать раздражение в Москве. Поэтому тенденция, судя по всему, очень многие политологи говорят об этом, на развод стран в СНГ будет продолжаться. Также есть последние сведения о том, что Армения ссорится очень серьезно с Москвой. Там были заявления о том, что Москва принуждала фактически Армению вступать в союз России и Белоруссии, на что Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, отреагировал гневно, сказал, что эти заявления провокационные. Заявления эти в Армении были сделаны на уровне Совета Безопасности страны.
Ну, в общем, мы видим сейчас, как страны, которые считались дружественными России, ну или, по крайней мере, какими-то более-менее нейтральными по отношению к ней, теперь начинают помогать Украине и как-то мягко критиковать Россию, и постепенно это все перерастает в такое медленное, но верное давление. Вот таким медленным, но верным давлением считает санкции, введенные Евросоюзом, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Он считает, что их действие станет заметнее со временем. На вопрос о том, считает ли он санкции действенными, дипломат ответил утвердительно. Санкции в сочетании с военной поддержкой, международным давлением и дипломатическими усилиями дают свои плоды. Чем больше времени будет проходить, тем болезненнее они будут становиться для руководства в Кремле и для российской экономики, отметил Боррель. Он подчеркнул, что главная цель санкционных ограничений – усложнить Путину финансирование военной машины России.
Ну и кроме Евросоюза, естественно, другие страны сильно помогают Украине. В частности, Швейцария и США выделили 2,4 миллиона евро на эвакуацию украинских предприятий. Теперь около 80 предприятий Украины, малого и среднего бизнеса, в основном смогут перебраться с территорий, которые наиболее пострадавшими считаются от российского вторжения, в более безопасные регионы Украины. Это, в общем, довольно важно, потому что мы знаем, что выделялись деньги Западом на поддержку функционирования украинской власти, украинского самоуправления и так далее. Но вот поддержка малого и среднего бизнеса – это тоже очень важно. Плюс, конечно же, это очень часто просто вот конкретные небольшие компании, которые кормят людей, например, или осуществляют услуги. Хорошо, что им помогают. Сами украинские власти пытаются получить доходы, в том числе и, например, от арестов разной российской собственности. И последняя новость в этом смысле, что правоохранительные органы Украины арестовали 166 тысяч тонн железной руды, которая принадлежит компании, связанная с бизнесменом Алишером Усмановым. Вы наверняка помните такого, который вот грозил в свое время Навальному и так далее. Об этом сообщили несколько сразу ведомств Украины, это Бюро экономической безопасности, Служба безопасности Украины и так далее. В общем, довольно много в течение 2 лет через Украину пытались перевозить сырья, связанные компании с Усмановым. И вот теперь, видимо, СБУ положило этому конец. Примерно стоит это сырье около 50 миллионов долларов, что, в общем, серьезное пополнение бюджета Украины, если она это сырье продаст. Но есть страны, которые Украине помогают мало, и России на самом деле именно в сырьевом плане помогают достаточно сильно. Их мировое сообщество пытается уговорить, ослабить эти связи с Россией. В частности, таковой страной является Индия. Поэтому буквально вот сегодня Владимир Зеленский поговорил с индийским лидером Нарендрой Моди. И очень многие наблюдатели отмечают, что позиция Индии в отношении войны, которую развязала Россия, не меняется. Нарендра Моди начал закупать у России очень большое количество углеводородов. Сейчас к Индии переходит председательство «Большой двадцатки». Зеленский пожелал Нарендре Моди успешного председательства этого самого, но, скорее всего, они, конечно же, обсуждали позицию Индии по поводу происходящего. Моди отделался расплывчатыми опять заявлениями. Он настойчиво подчеркнул, что призывает к немедленному прекращению огня, поддержит любые шаги к мирному урегулированию и так далее. Ну, в общем, это примерно то же самое, что делает Китай.
Ну, а в России продолжают тем временем ударными темпами защищать пространство общественное, политическое, медийное, культурное от имен и фамилий тех, кто так или иначе критиковал войну, против нее выступал и покинул Россию. Министр культуры Ольга Любимова в интервью агентству ТАСС рассказала, почему с афиш российских театров пропали имена деятелей культуры, покинувших Россию. По ее мнению, это произошло так, как многие авторы, как вы думаете, что сделали, оказывается, сами потребовали убрать себя с афиш. О каких режиссерах идет речь, Любимова при этом не уточнила. Начнем с того, что многие авторы сами требовали убрать себя с афиш. Все забывают этот момент, сказала она. Да, действительно была такая ситуация с требованием самих зрителей. То есть еще и зрители, конечно же, народ потребовал. Да, я полагаю, что тот репертуар, который создавался в течение 15 лет, не должен быть разрушен от того, что режиссер, получивший гонорар 10 лет назад, покинул эту страну 2 недели назад и в своих соцсетях что-то там написал, сказала Любимова. Если сами создатели, один или два, не хотят при этом сохраняться в российской афише, и если действительно их бесконечные высказывания вызывают такую бурную реакцию, такую обиду у зрителей, давайте уберем фамилии, но продолжим работать, добавила Любимова. Я напомню, что действительно в некоторых театрах с афиш из программок, которые зрителям раздают, исчезли имена режиссеров или актеров, которые критически высказывались о войне. То есть, например, вы покупаете программку в театре, там просто написано «режиссер», а имени нет.
Да, но надо сказать, что советизация или ресоветизация России идет явно на всех парах. Во всяком случае, об этом говорит анализ Института изучения войны, который увидел, что в последних заявлениях Путина и кремлевского повара Евгения Пригожина признаки подготовки к национализации собственности у элиту, бизнеса и так далее. Это довольно серьезный вывод, чтобы государство мобилизовало и частные средства, разрушило рыночную экономику, но вот пополнило свои ресурсы для этой войны. Есть некоторые заявления Путина, которые проанализировал Институт изучения войны. Есть некоторые заявления Пригожина. Например, сделанные Пригожиным на похоронах одного из наемников ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге 24 декабря. В беседе с журналистом Russia Today он сказал, что в России необходимо лишить российские элиты возможности вести роскошный образ жизни, отобрав соблазнительные в миру курорты, дачи и бассейны. В общем, есть несколько вещей, которые свидетельствуют о фундаментализации как бы взглядов российской верхушки и, возможно, о том, что Евгений Пригожин на самом деле все больше выражает мысли самого Путина. Путин при этом сегодня же запретил продавать нефть по контрактам, если они содержат потолок цены на нефть. Указ опубликован уже, и это вступает в силу с 1 февраля. То есть, если какой-то контракт предполагает ограничение цены, ценовой потолок, то его Россия выполнять не будет вообще. Это так называемые ответные меры, которые Москва вводит в ответ на решение сначала Большой Семерки, а потом более широкие решения сделать вот такое ограничение ее доходов от нефтяного бизнеса.
Ну и теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Несколько сообщений сегодня в ней. Политика Илью Яшина, которого приговорили, как вы знаете, к 8,5 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии, этапировали в следственный изолятор №1 города Ижевска. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Так Илью и его семью поздравили с наступающим Новым годом, написала она в Фейсбуке и добавила, что мама Ильи должна была прийти к нему на свидание в московское СИЗО 29 декабря. Но вот сегодня стало известно, что его этапируют в Удмуртию. Также в Белгороде оштрафовали на 40 000 рублей местного жителя Андрея Калашникова за пикет с плакатом «Обнимаемся». обними, если ты за мир». Мы много об этом с тобой говорили, Данила, о том, что любые лозунги «за мир», там «обними, если ты за мир», изображение знака мира, Пацифики, это все карается законом теперь. И вот об этом сообщает телеграм-канал «Лимон Белгород». Судья сочла надпись, с которой Калашников вышел на Соборную площадь города, дискредитирующей армию. Ну и на десерт еще одно сообщение в нашей постоянной рубрике. В Сочи вызвали на 5 допросов 71-летнего Владимира Атаманчука. На него завели уголовное дело о дискредитации армии. Что интересно, тут об этом сообщает «Кавказский узел». Его вызвали на допросы 23, 24, 26, 27 и 28 декабря. То есть практически подряд. Но дело все в том, что место, где проводятся допросы, находится в 50 километрах от того места, где живет пенсионер. И каждый раз ему надо будет проезжать более 100 километров туда и обратно и тратить пенсионные деньги на дорогу, как он сказал, чтобы послушать, как следователь настоятельно рекомендует написать явку с повинной. То есть мы видим, что не просто наказывают людей за антивоенную позицию, а еще и издеваются откровенно над ними.
Я думаю, что вообще издевательство над здравым смыслом это стало таким любимым спортом российских властей. Например, жительница Екатеринбурга получила повестку в военкомат за сына, который умер в 2-летнем возрасте от болезни головного мозга 13 лет назад. В повестке, полученной жительницей этого города, Екатеринбурга, ее сына просили явиться на призывной пункт 26 января к 8 утра, предупредили об ответственности за нарушение правил воинского учета. В общем, просто бросили в почтовый ящик эту повестку. Но это, конечно, удивительно, то, что все затачивается под войну. И я думаю, что та новость, которая уже обсуждена, наверное, всем интернетом, тоже говорит о вот этом вот усиливающемся каком-то безумии. Во всяком случае, раздача 9 колец участникам неформального саммита СНГ. Одно из них, естественно, Путин оставил себе. Это такое, наверное, прямой отсыл всех к Мордору и к Толкину. Все это обсудили в сетях. Но удивительно совершенно, что российская власть, как вот ты говорила, помнишь, пропагандисты открыто садистски издеваются,
да,
над замерзающими украинцами, открыто садистски издеваются над трудностями Европы. У меня есть ощущение, что они вошли в какой-то такой угар декаданса такого своеобразного, который они начали просто проталкивать в публичную жизнь, чтобы заразить этим угаром и население тоже.
Но не зря же известный актер Дмитрий Певцов недавно сказал, что один из главных талантов россиян – это умение умирать, как он сказал, в больших количествах. Действительно, идет уже какая-то откровенная реклама смерти. Я писала об этом колонку для «Голоса Америки» о культе смерти, который процветает в России, и он становится все более масштабным, он разрастается. Вот сегодня по соцсетям разошлась фотография рекламного баннера, огромного баннера, который стоит в городе в Ижевске, и там рекламируются услуги похоронные, по всей видимости, все, что с этим связано. И написано, что если вы получили груз 200, то обращайтесь к нам, мы все сделаем как надо.
Да, ну, мы записываем этот подкаст в период между двумя Рождествами.
Это называется межрождественье.
Межрождественье. И это, наверное, все-таки очевидное такое свидетельство того, что свет, в конце концов, тьму-то побеждает. И, скорее всего, люди будут смотреть в сторону света, а не в сторону вот этого культа смерти, который насаждается сейчас Кремлем.
У меня в заключение еще одна маленькая новость из мира абсурда. Российские СМИ сообщают о том, что Владимир Путин позвонил 8-летней девочке из оккупированной Запорожской области и попросил ее прислать огурцы, которые выращивает ее семья. Об этом, в частности, сообщает агентство РИА Новости. Путин сказал: «Чаем угощали, баранки, печенье, вкусно, ну, слава богу. Маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже. Я знаю, что вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? «Да, буду ждать новогодних подарков», – сказал Путин. Утверждается, что он звонил Александре Титаренко, которая мечтает посетить Деда Мороза и побывать в Крыму. Президент России якобы выбрал ее открытку на елке желаний. Мы о ней уже рассказывали. Ну и если говорить про Деда Мороза, конечно, сегодня одной из самых популярных шуток стала картинка с изображением Деда Мороза или Санта-Клауса, который получил такое длинное письмо, как свиток. Он его читает и говорит: «Ребята, ну что вы заладили все одно и то же? Я же не киллер».
При этом известно, что Дед Мороз, знаем мы это из советских еще фильмов, способен замораживать до невозможности. Ну, может быть, если не киллер, то хотя бы заморозит.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.